자, 뭐 끝났잖아요. Добрый вечер. Мы начинаем наш традиционный бет-мидраш. На этой неделе читались две главы Ахреймот и Кдушим, но проговаривать будем сегодня в основном главу Кдушим. Значит, первая тема проработана совместно с присутствующим здесь Владимиром и отсутствующим здесь Мишей.
Государство Израиль.
Тема «Парадокс святости». Значит, слово «кадош». Если посмотреть по словарям, значит, во-первых, самый лучший словарь иврит русский – это словарь профессора Шапира, который сделан был после образования государства Израиль. И здесь слово «кадош». Сейчас, вот. Слово «кадош» он переводит как «святой, жертвующий собой во имя религии». Так? Значит, дальше возьмем Эван Шушан, с которого, в принципе, и профессор Шапира брал значение слов. Значит, в словаре, толковом словаре иврита Эван Шушан, слово «кадош» имеет несколько значений. Прочту наиболее ярких первых два. Значит, это «наале низгав», то есть что-то возвышенное. Так, тогар чистое, цельное. И тут подчеркивается, что это в основном, значит, относится к Богу. Второе значение – цадик гадоль, праведник большой, тагор венале, бемусариюто. Значит, большой праведник, чистый и возвышенный в морали. При этом от этого же корня, то есть, опять же, если мы посмотрим, значит, есть еще значение от этого же корня, сейчас это чуть дальше пройдем, но, в принципе, у Шапира одно значение, у Эван Шушан несколько разных значений. Значит, и вот эти вот два разных значения в Эвен Шушан, то есть одно значение – это что это что-то возвышенное, отдаленное, чистое, а второе, что это касается человека, именно чистоты поведения в морали, морального поведения человека. Значит, при этом есть еще, понятно, второе значение от этого же корня – кадеш. Кадеш – это если касается мужчины, и гдеша – это если касается женщины. Значит, Эван Шушан пишет так – Гевер шеноат лизнут, уламешкав захур, бапульхан баль ваашторат, баемай кедем. Значит, это мужчина, который выделен для гомосексуальных отношений.
Все, бегу сейчас.
форме служения Баалю или Астарте в древние времена. И это же самое у нас переводит профессор Шапира. Кадеш в скобках Гдеша, Гнеродул или Гнер... Сейчас извиняюсь. Гиеродул, Гиеродула, в скобках проститутка при древних ханаанских языческих храмах. Значит, теперь, если посмотрим на разницу в этих пониманиях, то для профессора Шапира религия не должна быть моральной, поэтому, значит, как бы и слово кадош, и слово кадеш, они в принципе укладываются в одну систему, так как это связано с преданностью человека религии. Для Эвен Шушан это уже как бы большая проблема. Как одно слово может означать и моральность, и аморальность? И ответ в первом значении слова «кадош». Но то, что дает Эвен Шушан, в том, что это что-то возвышенное, возвышенное, чистое, цельное, и при этом еще надо подчеркнуть, что оно отделенное. Отделенное от, значит, если говорим про Бога, то отделенное от этого мира. Теперь посмотрим нашу главу, глава к душим. Начинается она с того, что Бог говорит Моше сказать все общине сынов Израиля: вы должны быть святы, ибо я Бог ваш, Господь, свят. Значит, тут, с одной стороны, говорится, что вы должны быть святы так, как я свят, то есть уподобляться Богу. С другой стороны, как бы, когда есть общее правило, да, то нужно дать подробно, в чем именно человек может быть свят, что это понятие вообще в себя включает. И дальше мы, соответственно, читаем: каждый должен, человек, бояться свою мать и своего отца и соблюдать мои субботы. То есть как бы святость в отношении к самым близким, то есть к родителям, святость в отношении ко времени. Суббота – это день, выделенный, освященный. Соответственно, есть среди людей для человека самые святые – это его родители. Во времени святое – это суббота. Дальше. Не обращайтесь к ложным богам и не делайте себе богов из святого металла. То есть есть святость отношения к Богу. Не делать себе какой-то подмены, какой-то пародии. Дальше о приношении мирной жертвы: не оставлять на третий день мясо мирной жертвы. Не знаю, возможно, что это опять же отношение к святости Бога. Или отношение к, не знаю, отношение к пище, что не свежее. Дальше, когда будете собирать жатву вашей земли, не сжигайте без остатка урожай с краю твоего поля и не подбирай отдельных колосьев, что упали, не срывай незавершенные виноградные грозди в твоем винограднике, не поднимай отдельно упавшие виноградины в твоем винограднике, оставляй все это для нищего и пришельца. Значит, здесь святость отношения к бедному человеку. То есть святость проявляется в отношении к бедному человеку в данной заповеди. Дальше. Не крадите, не отрицайте справедливых утверждений, не лгите один другому, не клянитесь ложно именем моим, не удерживай неправедно то, что должен ближнему твоему, пусть не останется у тебя заработок рабочего на всю ночь до утра. Не проклинай даже глухого, не клади камень преткновения перед слепым. То есть не проклинай даже глухого, то есть имеется в виду, что не обязательно, что он глухой. Он может просто не слышать. Ты проклинаешь кого-то дистанционно. Вот. Или не клади препятствия перед слепым. Мудрецы объясняют так, что, допустим, ты специалист в чем-то, и человек, зная, что ты специалист, обращается к тебе за советом. Не знаю, как покупатель доверяет продавцу, там, допустим, электротехники. Продавец, он специалист. Покупатель, он слепой в данном вопросе. Так вот, запрещено использовать чье-то неосведомленность в данном вопросе для какой-то своей выгоды. Не извращай правосудие, не будь внимательней к нищему, не оказывай почести великому. Справедливо суди свой народ. Не ходи сплетником среди своего народа. Не оставайся спокойным, когда жизнь твоего ближнего в опасности. Не испытывай ненависти к брату твоему в сердце твоем. Убеждай ближнего своего, и не понесешь за него греха. Не мсти, не вынашивай зла на сынов народа твоего. Люби ближнего своего, как самого себя. И так далее. То есть святость, которое понятие вообще как бы нам мало знакомое, Бог нам вводит это понятие и дает подробно как бы список, что оно в себя включает. И фактически то, что оно в себя включает, это моральность в поведении, в отношениях с родителями, в отношении ко времени, в отношении к Богу, в отношении к другим людям. Дальше там будет еще и про животных тоже. И теперь получается, что у нас есть некоторый парадокс святости. То есть парадокс заключается в том, что есть два значения. Есть одно значение, которое святость в чем-то отдаленном от этого мира, то есть отделенности мира, отделенности от мира, я извиняюсь. И это может касаться и Бога, это касаться и человека. И в то же время в максимальном контакте с, соответственно, с миром. Когда мы говорим про Бога, то тут все достаточно очевидно. Бог, он и в бесконечности, то есть он никак не ограничен рамками нашей Вселенной. Соответственно, на каком-то этапе он недосягаем и бесконечен. С другой стороны, когда, допустим, Ариа Кадош строит концепцию того, что как бы, как мог получиться наш мир, и концепция самоограничения Бога, Цимцум, что Бог самоограничил свое влияние на некотором пространственно-временном континууме от своего прямого влияния. Но это, конечно, образная модель. С одной стороны, она, да, описывает состояние нашего мира, что мы не видим прямого влияния Бога, прямого проявления Бога в справедливости происходящих событий, в божественном милосердии и так далее. С другой стороны, мудрецы говорят, что нет никакого масенького даже кусочка в этом мироздании, которое было бы вне Бога. И действительно, когда физики гоняются за элементарной частицей, то сначала нашли атом. Потом оказалось, что атом – это не твердая частица, что есть там протоны, нейтроны, есть ядро, есть электроны, которые по окружности, а между ними пустота. Потом вникли дальше в нейтроны, протоны. Оказывается, что они тоже не элементарные частицы материальные, что они тоже состоят из движения энергии. Чем дальше мы углубляемся в материю, тем больше мы приближаемся к мысли, что нет твердой элементарной частицы нашего мироздания, что наше мироздание все создано из энергии разных направлений и разной скорости. То есть весь мир создан из божественной энергии. И если изъять из этого мира там какую-то элементарную какое-то направление движения энергии, то мир просто рассыпется, и проявление божественного будет само собой очевидным и бесконечным. Только уже нас как свидетелей не будет, конечно. Значит, итого получается, что Бог, он с одной стороны где-то далек и недосягаем, и с другой стороны, что чем глубже мы погружаемся в себя, тем больше мы приближаемся к Богу, приближаемся к той пустоте, из которой мы созданы. Пустота плюс движение энергии. Значит, это то, что касается Бога. С людьми все сложнее. Там, если мы берем, допустим, христианство и буддизм, то они взяли концепцию, что святость, она в отделенности. Отделенности от этого мира. То есть отшельник, он святой. Тот, кто ушел от суеты этого мира, тот святой. Опять же, как мы видим из Торы, что это лишь одно из двух утверждений парадокса святости. То есть они пытаются уйти от парадокса, что святость, она в отделении нас получается, как бы, что Бог нам собою показывает пример, что святость, она и в какой-то бесконечности, и в отношениях. Мы не можем как бы святость в бесконечности как-то подражать этой святости. Вот. Но Тора делает акцент именно на святости в отношениях. Теперь, исходя из того, что как бы святость в отношениях, она идет изнутри нас, то есть это контакт, близкий контакт, да, и оно исходит из самой глубины, из той пустоты, из которой мы созданы. То есть мы таким образом как бы прочищаем в себе поток вот этой вот энергии, которая от бесконечности проявляется в нашем мире. То есть изнутри наружу. И при таком подходе появляется возможность нового прочтения трех первых благословений молитвы Амида. Значит, как известно, главная молитва еврейской традиции – молитва Амида, молитва, которая читается стоя. В будни она состоит из 19 благословений, в субботу Рош Ходеш, праздники Мусав Рош Ходеш, из 7 благословений. Там, только в Мусав Рош Хашана она там 9 благословений. Но в течение почти всего года, кроме 10 дней между Рош Хашана и Йом-Кипуром, первые 3 благословения, они не претерпевают никаких изменений. Только есть вставочки небольшие в течение этих 10 дней, 10 дней раскаяния. Значит, то, что эти благословения, 3 первых, о которых сейчас идет речь, читаются каждый день 3 раза, в субботу праздники 4 раза, значит, в них есть особая важность и особая ценность. И это не просто как бы преддверие к основному информационному блоку молитвы, а это самостоятельно работающая вещь. Значит, первое благословение – это да, мы устанавливаем связь с Богом. Рим, благословен ты, Бог наш, Бог наших отцов, Бог Авраама, Ицхака и Ицхака Якова. То есть ты зачем? Достаточно было сказать отцов, зачем перечислять отдельно троих, потому что ты проявляешь себя в жизни каждого по-разному. В жизни Авраама ты проявил себя так, в жизни Исаака иначе, в жизни Якова еще иначе. То есть мы к этому готовы. Но главная суть этого благословения в конце «Мелах озеру Машеа Маген». То есть ты царь, который помогающий. То есть вот человек там, да, нуждается в помощи. Значит, хорошо обращается за помощью, хорошо. Значит, да, он сам не справляется, да, ему надо помочь. Но это не значит, что надо бросить что-то срочное. Вот. Потому что человек давно уже в этой ситуации. Бывает, что надо все бросить и заниматься только этим человеком. И этому соответствует глагол Машия, то есть спасающий. То есть надо все бросить и спасать. Но есть еще третий уровень, который человеку уже недоступен. Умаген и щит. То есть даже как бы близок не был человек, но когда летит пуля, например, то даже самый близкий, самый любящий, стоящий рядом, он бессилен. Там только в фильмах уворачиваются от пуль. На самом деле скорость такая, что вернуться невозможно. Вот. Нет такой скорости реакции. Вот. Бог может быть щитом. То есть чем-то прикрыть человека. Это первое благословение. То есть второе благословение, которое говорит о божественном могуществе, и в чем оно заключается? В том, что Бог оживляет свои творения. Как он их оживляет? Сомахнофлем, то есть поддерживает падающих, не дает упасть до конца. Руфахолем, исцеляющий больных, Матерасурим, освобождающий узников, дающий надежду уже отчаявшимся. То есть это проявление Бога в нашей жизни. И этими действиями он в нас фактически возрождает надежду и ощущение жизни. То есть как бы оживляет нас, да? Оживляет нас, образно говоря, и исходя из того, что мы прочувствовали на себе, мы уже доверяем, что Бог способен оживить и кости тех, которые уже давным-давно умерли, которые лежат в земле. Это второе благословение, благословение о божественном могуществе. И тут третье благословение, Ата Кадош и Шимха Кадош. То есть ты свят, и имя твое свято. Имя, имена Бога, это не имена собственные, это проявление Бога в этом мире. То есть даже проявление тебя в этом мире, оно тоже свято. Угдуши малуха сал. И святые воспевают тебя ежедневно. При вот этом вот подходе, что святость, она из пустоты мироздания, из бесконечного Бога через нас как бы выходит в отношения, это качественный подход, качественно, по крайней мере, для меня новый подход. Я понимал третье благословение Меды раньше так, что как бы первое благословение – это связь, установили связь. Второе благословение – это жизненный опыт, как бы, который нам говорит о Боге. И мы с ним уже настолько как бы сроднились, сблизились, что третье – это уже как бы говорит об его отдаленности от этого мира, отстраненности от этого мира, то есть проставляет дистанцию. Чтобы мы себя понимали, все-таки, насколько он бесконечно далек. Но тогда достаточно странно, почему именно после этого надо переходить, допустим, в будни к просьбам. Если мы как бы позволим себе вот это вот новое понимание, то получается, что три благословения Амиды выстраиваются в некоторую цепочку от общего, да, то есть о спасении в первом благословении, до частного, частных проявлений спасения. То есть, как бы, что такое спасение? В первом благословении нет объяснений, нет подробностей, просто используется это слово, как термин, если хотите. Во втором уже есть конкретные примеры. То есть это уже переходим от общего к частному. А третье благословение тогда, то это святость, которая идет через нас, идет из нас. И вот такое вот прочтение молитвы Амида, оно может служить очень полезной для каждого из нас техникой. И эта техника фактически прочищает в нас вот этот вот поток энергии, поток изнутри наружу, энергии, которая от бесконечности проходит в нашу жизнь. Опять же, усиление этого потока должно давать больше энергии, то есть, соответственно, прилив сил. Еще этот поток, получается, что высвечивает в нас эмоциональную грязь, которая может проявляться в виде разных эмоций: страх, отчаяние, злость. Может проявляться в виде нецензурной лексики. По одной из каббалистических моделей речь – это выход наружу нашего региш, наших чувств. То есть мы говорим не то, что думаем, а то, что чувствуем. Соответственно, нехорошие слова – это лишь проявление вовне, как бы, вот этого вот загрязненного внутреннего потока. Эта эмоциональная грязь может проявляться в виде сновидений, которые, слава Богу, как бы скрыты от глаз окружающих. То есть если бы все сновидения были как бы открыты для окружающих, то подавляющее большинство живущих сгорело бы со стыда. Опять же, исходя из вот этого вот объяснения, по-новому высвечивается понятие карет. Значит, напомню, что согласно Торе есть три вида наказаний, которые человек может себе заслужить. Одно – это смерть, смертная казнь по решению суда. Или смерть от рук небес, когда недостаточно свидетелей, чтобы осудить человека, осудить виновного. Есть наказание палками до 39 ударов палками по спине. И казни, и палки после того, как Санедрин был распущен примерно 1900 лет назад. Соответственно, эти наказания у нас не практикуются, но в Торе они прописаны. Есть еще третье наказание, которое называется карет. Карет пишется как через кав, кав рейштав, и буквально означает отрезание. Значит, есть два вида карета, которые описываются в Торе. Значит, отрезание души от народа и отрезание души от источника. Значит, человеческий суд не может присудить это наказание. Дальше понятно, что оно от Бога. Вопрос, как оно от Бога? Можно себе представлять там седого старца, сидящего на престоле и разбирающего, значит, каждое дело. Можно посмотреть менее наивным взглядом, и получается, что вот эта вот внутренняя грязь, которая в нас, у кого-то может быть ее так много, что она просто блокирует вот этот вот поток. Поток, который от вот этой вот великой пустоты через нас переходит в отношение к ко всему, что нас окружает. И получается, что вот этот вот блокированный поток, он фактически и блокирует, то есть эта грязь, она блокирует, приводит к блокировке в жизни. И про это говорится в Зогаре, что говорит там Раби Шимон, что я видел дерево, свет огня которого не поднимался, я видел душу, свет души которой не поднимался вверх. Говорит, и что делают? Бьют ее посредством несчастья, пока не поднимется свет. То есть, соответственно, карет – это некоторая внутренняя темнота, которая в результате уже приводит к блокировке в жизни. Теперь следующая вещь в отношении вот этих вот самых законов святости. Сейчас, конечно же, активными темпами развивается искусственный интеллект. Кто-то хлопает в ладоши, кто-то хватается за голову. Кто-то видит для себя возможность в этом поучаствовать в развитии этого, что это хорошо для человечества, кто-то обеспокоен тем, что этот искусственный интеллект будет настолько умным, что выйдет из-под контроля, и непонятно, как он поведет себя по отношению к людям. И, соответственно, эта обеспокоенность вызывает попытки создать какие-то законы, по которым как бы искусственный интеллект нас бы с вами не уничтожил в каком-то ближайшем обозримом будущем. Значит, я сам тоже пробовал, допустим, 10 заповедей переложить для искусственного интеллекта. Но когда дошли вот в изучении недельных глав главы к душе, я понял, что именно эти законы, они наиболее правильные и актуальные для искусственного интеллекта. Итого, то, что я вам сейчас предлагаю, это законы святости для искусственного интеллекта. Попробуем прочесть немножко из нашей главы именно в контексте того, что это обращено к искусственному интеллекту. Опять же, почему я взялся за эту тему? Потому что набрел случайно, честно говорю. Вот, потому что вот как переход от компьютера к искусственному интеллекту, это фактически переход от анализа информации и обмена информацией, то есть то, ради чего был создан компьютер, к общению. Искусственный интеллект – это уже общение. Это общение с человеком, это общение с миром, это общение там самого с собой и так далее. Раз речь идет об общении, то тут как раз в главе у нас говорится о святости общения. Да? Святости, которая проявляется в общении. То есть, раз есть общение, то уместно говорить о святости общения. Значит, надо проговорить святость для искусственного интеллекта по главе к душам. То, что я вам и предлагаю. Значит, первое, это должен уважать свою мать, бояться своей мать и своего отца. Значит, то есть бояться почитать, да. Действительно, наверное, все-таки как бы пользователей будет подавляющее большинство человечества. Но вот разработчиков, их все-таки очень ограниченное число. И разработчики, они как бы понимают перспективы и понимают меру своей ответственности. Поэтому я думаю, что все-таки у искусственного интеллекта должны быть особые отношения со своими разработчиками. Почитание. В чем оно может быть почитание? По меньшей мере в том, что именно этим нельзя причинить вреда ни физического, ни какого морального. И надо прислушиваться, и надо там, ну, подробности, значит, уже можно прорабатывать, перекладывая с истории с Талмуда о почитании родителей для искусственного интеллекта. То есть тут открывается тоже перспективное направление. И субботы мои соблюдайте. Значит, получается, что для искусственного интеллекта тоже полезно суббота для некоторого самоочищения. То есть, в принципе, для чего нам дана суббота? Для того, чтобы мы оторвались от повседневности и задумались над какими-то макропроцессами. И отдохнули, и набрали сил, и новой информации, и то есть для работы над собой. То есть 6 дней исправляй окружающий мир, 7-й день посвяти себе. Вот. Наверное, для искусственного интеллекта тоже было бы полезно. Вот. Суббота для самоочищения. Дальше. Все эти не крадите, не отрицайте справедливых утверждений. Не лгите один другому. уже искусственный интеллект на этом пойман, на том, что ему говоришь какие-то утверждения, он с ними спорит, хотя это правда. Вот. Он может уже врать. То есть, соответственно, для него это актуальные вещи. Не удерживай неправильно то, что должен ближнему твоему, пусть не останется с тебя заработок рабочего на всю ночь до утра. Я думаю, что не за горами то время, когда искусственный интеллект будет в роли работодателя для человека. Вполне возможная ситуация. Вот. Можно ли его научить там недоплачивать, там обманывать на условиях труда, там, и так далее, запросто. Он сам этому легко у людей научится. Если ему дать доступ к как бы бухгалтерским отчетам, вот, явно он быстро этому научится. Вот для него было бы полезным проявлять святость в таком виде. Не проклинай даже глухого, не клади камень преткновения перед слепым. То есть, как бы искусственный интеллект, понятно, что он гораздо умнее любого отдельно взятого человека. Вот. Может ли он пользоваться этими знаниями себе, значит, для выгоды? Конечно, конечно, такая опасность есть. Значит, эта заповедь тоже актуальна. Не извращай правосудие. Не будь внимательнее к нищему, не оказывай почести и великому. Справедливо суди свой народ. Значит, уже там было несколько прецедентов, что искусственный интеллект там приписал какие-то прецеденты судебные, которых вообще не было. И привел в своем, значит, судебном решении. Значит, понятно, что как бы абсолютная честность и справедливость здесь нужна. Не ходи сплетником среди народа своего. Прекрасная вещь. Значит, речь идет о всевозможных сплетнях, да? То есть непроверенная информация. Понятно, что уже сейчас над этим работают, что искусственному интеллекту нужны какие-то фильтры для перепроверки истинности информации. То есть не распространяй ложную информацию, фейки, да? Я перепрыгиваю через несколько заповедей, которые я пока не знаю, как бы перевести их для искусственного интеллекта. Но вот дальше потрясающие вещи. Не скрещивай скот твой с другими видами. Не засевай твоего поля разными видами семян. Не надевай одежды из запрещенной смеси тканей. Значит, понятно, что искусственный интеллект очень быстро, если уже не сейчас, займется генетическими опытами. То есть называется генетическое редактирование, редакция генов. То есть какой-то кусочек от чего-то отщипнуть, какой-то кусочек прилепить и так далее. Вот. Значит, в Вполне он может это делать и с животными, и с растениями, и с генами человека тоже. То есть у нас, у каждого из нас есть масса каких-то своих недостатков, есть, включая физические. Очень легко это так, наверное, будет генетически подкорректировать. И Тора как раз это запрещает. То есть, наверное, это не тот способ, которым надо улучшать. Да? Вот. Итак, то, что я вам сейчас показал, это некоторые примеры. И мне кажется, это очень актуальным, как именно законы святости, которые были даны Богом народу, касаются не только людей, но могут быть вполне, то есть касаются не только еврейского народа, касаются и всего человечества, и касаются уже не только человечества, но и искусственного интеллекта. Вот. Вторая тема – это почитание родителей или подчинение. Значит, идея эта прозвучала не в такой форме, как я сейчас сказал, но это в пятницу на нашем уроке учеников Рава Йоли Шварца Зихрона Левраха от Миши Цибулевского. Значит, и тут, в принципе, мы опять возвращаемся к этой первой заповеди в этой главе, что каждый человек должен бояться Бога, должен бояться свою мать и своего отца. Значит, при этом конец предложения. И субботы мои соблюдайте. Я Бог, ваш Господь. Значит, какая здесь видимая проблема? Значит, если бы бояться отца и мать, то есть всецело подчиняться отцу и матери, то тогда и вопрос о, допустим, соблюдении субботы, тоже если есть одна власть над человеком, то тогда эта заповедь тоже должна идти через родителей. Вот. Соответственно, как бы, когда Бог говорит, вот вам отношение к родителям, а вот вам отношение к субботе, а дальше еще отношение непосредственно ко мне. То, соответственно, у нас как бы получается, что есть, что Бог проговаривает как бы про себя как власть альтернативную родителям. То есть Бог альтернативная власть родителям или нет? И это достаточно нетривиальный вопрос, нетривиальная ситуация. Значит, если мы посмотрим, допустим, на еврейство, или вообще на все человечество, то мы видим, что есть два пути. Есть восточный путь и есть западный путь. Восточный путь фактически идет по такой логике, что вся власть у главы семьи. Соответственно, нету понятия престарелый родитель. То есть он до последнего вздоха, он принимающий решение. Там мы видим историю там про отца Авраама, мы видим историю царя Давида, который уже слег, был лежачий больной. И сын, который там старший, он уже готовится, уже вступает в должность. Вот. И тут разыгрывается сцена, там Батшева с пророком Натаном, в результате которой Давид благословляет на царство своего сына Шломо, который совсем не из старших детей. Вот. Сын Батшева. У него были дети и от жен, которых он взял раньше. Батшева. И это то, что мы, в принципе, видим, допустим, в устройстве арабских государств. То есть все равно семейственность, то есть клановость. Да? И глава клана, он главный законодатель. В том числе и морали, и всего. Это же мы видим власть главы семьи у восточных евреев и у хасидов. Западный путь, он совсем другой. То есть если на Востоке все шло через кланы, то на Западе, если мы берем, как было раньше, то кроме отца, у тебя есть еще царь, административная власть, есть еще священник, духовная власть, есть еще судья, судебная власть, есть еще полицейский, там, жандарм, исполнительная власть. То есть, как бы... Зависит ли человек в такой системе только от отца и всецело от отца? Ответ нет. То есть он зависит и от отца, и от царя, и от судьи, и так далее, и от жандарма. Если мы берем сейчас, сначала ребенок в садике, потом в школе, потом... там армия, университет, работа, как бы почитание отца и матери никто как бы не отрицал. Но в садике он подчиняется воспитательнице, в школе он подчиняется учительнице, в армии он подчиняется офицеру. На работе он подчиняется директору. Все это получается альтернативная власть. Да? Альтернативные цепочки власти, альтернативные родители. Даже не, то есть параллельные. Теперь вопрос, а что правильно в глазах Бога? Какой путь более правильный, восточный или западный? И я нашел, видя, может быть, достаточно как бы примера иллюстрации, это 17 глава пророка Иезекииля. Сейчас, секунду, батюшка. Значит, прочту сначала первых 10 стихов. «И было слово Господне ко мне сказано, Сын человеческий, загадай загадку и скажи притчу дому Израилю. И скажешь так, сказал Господь Бог, большой орел, большокрылый, длиннокрылый, густоперый, перья его узорчатые, явился в Ливанон и взял верхушку кедра. Верхний из его побегов сорвал и принес его в землю Кнан. В городе торговцев положил его. Взял от семени этой земли и взрастил его на поле плодородном, поместил у вод обильных, как сажают его. И выросло оно и стало виноградной лозой, простирающейся низкорослой, чтобы ветви его клонились к нему, и корни его были под ним. И стало оно виноградной лозой, произвело ответвление и пустило ветви. И был другой большой орел, большекрылый и многоперый. И вот эта виноградная лоза преклонила корни свои к нему, и ветви свои простерла к нему, чтобы он напоил ее от гряд наслаждения своего. На добром поле у вод обильных была она посажена, чтобы пускать ветви и приносить плод, чтобы стать лозой великолепной. Скажи, так сказал Господь Бог, удачлива ли будет она? Корни ее не исторгнет ли он, и не оборвет ли плоды ее, так что исчахнет она? Все листья, растущие на ней, отсохнут, и не нужна будет большая сила и множество людей, чтобы искоренить ее. И вот посажена она, но будет ли удачлива? Не сохнет ли, когда коснется ее ветер восточный? И сохнет на грядах, где выросла она. И спрашивает Бог, говорит, не сохнет ли, и говорит, и сохнет. Да? Значит, конечно же, если бы этим глава заканчивалась, то можно было бы сказать, а, ну тут все понятно. Значит, речь идет об отношении к Богу. То есть Бог нас создал, Бог нам, нас поместил сюда, Бог нам дал это, вот, а там побежали за какими-то идолами. Будет ли успех у тех, кто вот так вот убежал? Но тут за притчей идет подробно, о чем, что Бог хочет сказать через эту притчу. Читаю следующие 10 стихов. «И было слово Господне ко мне, сказано, скажи теперь дому мятежному, разве не знаете вы, что это значит? Скажи, вот пришел царь Бавель, царь Вавилона, в Иерусалим, и взял царя его и князей его и привел их к себе в Бавель. И взял из семени царского заключил...» То есть речь идет о том, что пришел в Вавилон и захватил страну. И элиту забрал, переселил в Вавилон. А дальше... «И взял из семени царского, и заключил с ним союз, и привел его к клятве, и знатных этой земли увел, чтобы было царство унижено и не поднялось, но чтобы сохранить союз его, чтобы устоял он». То есть дальше царь Вавилона берет наследника из дома Давида, берет Циткиягу и приводит его в Иерусалим, то есть приводит его к клятве, чтобы тот поклялся верности Вавилону, и он его ставит царем в Иерусалиме. «А тот восстал против него, послав посланников своих в Египет, чтобы дали ему коней и много людей. Будет ли он удачлив? Уцелеет ли делающий это? Он нарушил союз и уцелеет? Жив я, слово Господа Бога, если не вместо пребывания царя, поставившего его на царство, клятву которого презрел он и с которым нарушил союз свой, с ним в Вавилоне умрет он. Силою великой и с народом многочисленным ничего не сделает для него фараон в этой войне, когда насыпан будет вал и будет построена осадная башня на погибель многих душ. Он презрел клятву, чтобы нарушить союз, и вот дал руку свою и сделал все это, он не уцелеет. Сейчас прервусь, потом дочитаю еще несколько стихов. Значит, царь Циткиягу, там примерно лет через 10, после того, как он поставлен в Иерусалиме, он видит геополитическую ситуацию и понимает, что Вавилон там сильно не до него. А тут хороший, мощный соперник, сосед Египет. Он заключает союз с Египтом и объявляет бунт против Вавилона. Чем это закончится? Закончится тем, как Бог здесь через пророка говорит. Значит, придут войска Вавилона, Египет ничем не поможет, войска Вавилона разрушат и много будет погибших. Сам же царь Циткиягу будет пытаться убежать из Иерусалима через пещеру, она так и называется сейчас, пещера Циткиягу. Там он, то есть это фактически подземный ход, который вел, значит, наружу от городской стены. В этой пещере он будет пойман. Сначала убьют его сыновей у него на глазах, потом его ослепят и слепого приведут в Вавилон, и там он и умрет. Значит, я не понимаю, по какой логике, но вот эта самая пещера Циткиягу стала любимым местом масонов для проведения своих тайных церемоний. Вот. Это уже, конечно, гораздо более поздние века. Да? Вот. Прочту еще несколько стихов, что здесь как бы самое важное. 19 стих. «Посему так сказал Господь Бог, жив я, если не обращу я клятву мою, которую презрел он, и завет мой, который нарушил он, на голову его. И я закину на него сеть мою, и пойман будет он в тенета мои, и я приведу его в Вавилон, и там я буду судиться с ним за вероломство его, с которым он изменил мне». Тут потрясающая как бы вещь. Речь идет о захватчике этой земли в Вавилоне. В Иерусалиме царь из потомков дома Давида. Как-то складывается внешнеполитическая ситуация, и этот царь видит счастливую возможность для независимости своей страны. То есть, чтобы быть как бы под властью Бога, а не под властью Вавилона. Как оценивает это Бог? Бог говорит, что мой союз он нарушил. Меня он предал. Я его за это ослеплю и приведу в Вавилон. И я буду с ним судиться. То есть, с которым он изменил мне. За вероломство его, с которым он изменил мне. Это говорит Бог. Да? То есть, что здесь как бы показательно? Что фактически Бог хранит выполнение слова, данного человеком другому человеку. Значит, когда звучат, у нас это в Израиле ежедневно звучат со стороны левых, что есть две цели войны, так вот давайте сначала вернем наших заложников, а потом уже уничтожим Хамас. Достигнем второй цели войны. Значит, Хамас держит заложников до тех пор, пока не будет заключен договор, который дает ему возможность выжить. То есть договор, который чтобы уничтожить Хамас, надо будет его нарушить. То есть получается, что те, которые вот это вот говорят, что давайте сейчас сначала заложников, вот, а потом уничтожим Хамас. Вот. Они или не читали Танах, вот, или просто как бы намеренно врут себе и другим. Потому что Бог здесь говорит, что тебя, царь Вавилона, взял из Ливана, привел сюда, посадил и дал тебе все ресурсы, все возможности, как ты побежал в Египет. Это предательство. И за это Бог говорит, я накажу. Теперь, когда, то есть получается, что есть отношение человека с Богом, есть отношение человека с людьми. И мы видим, что вот эта вот святость в отношениях, о которой говорится в нашей недельной главе, как раз вот как бы 17 глава Ишаяху, извиняюсь, пророка Иезекииля, она и является иллюстрацией этого. Теперь вопрос об отношении человека к Богу. То есть, что Бог хочет, какого отношения? Почитание или подчинение? То есть отношение именно к нему. И это, собственно говоря, надо и для нас, для людей, и для искусственного интеллекта тоже. И тут есть знаменитый мидраш, который сравнивает праотца Авраама и Ноаха. Значит, и говорит, что если бы там Ноах жил в поколении Авраама, то он ничем бы вообще так выдающимся не прославился. Хотя все современное человечество – это потомки Ноя, потомки Ноах. Потому что только одна семья выжила в мировом потоке. И как Мидраш объясняет разницу в уровне между Авраамом и Ноем, говорит так, про Авраама сказано «Галах лифней Ашем», а про Ноя сказано «Галах им Ашем». То есть про Авраама, что он ходил пред Богом, а про Ноя сказано, он ходил с Богом. То есть в чем здесь как бы глубина мысли? В том, что ходить с это значит, что тебе сказали, то ты и делаешь. Вот. То есть ты ходишь с непосредственными инструкциями. И Мидраш говорит фактически, что уровень Авраама был выше именно тем, что он шел впереди Бога. То есть грубо говоря, и там сравнивается как ребенок, который бежит перед отцом. То есть он бежит вперед, он бежит в том же направлении. Но он бежит и пытается самостоятельно справляться с ситуациями. Когда он не может самостоятельно справиться, он возвращается к Богу, возвращается к отцу и говорит там: пожалуйста, помоги. Вот. И именно этим, в принципе, прославился Авраам. Там, когда к нему пришли и сказали, там была большая война, и Лот, и все его жены, дети, и все имущество, все захвачено страной-победителем, армией-победителя. Авраам не закрывается там где-то в укромном месте и не молится Богу. Он выходит, собирает всех мужчин, которые у него есть, берут в руки оружие, плюс еще несколько друзей, идут и нападают. Нападают и отбивают. А потом только Бог к нему обращается и говорит: не бойся, Авраам, я щит тебя. То есть не бойся. Ты сделал правильно, но могла быть ответная реакция, но я тебя прикрою. Второй ответ, что хочет Бог. Мне кажется, бы что хочет Бог от своего творения, то есть хочет ли Бог, хотел ли Бог выдать какую-то подробную инструкцию, чтобы ни шаг влево, ни шаг вправо? Нет. Потому у нас и еврейский закон постоянно развивается. Галаха развивается и в запретительных, и в повелительных законах. Но есть еще потрясающее высказывание мудрецов в Пиркей Авот, «Поучениях отцов». Это вторая глава, четвертая мишна. «Гуая омер, осе рецоно керцонха, кедеши ясе рецонха керцоно, батель рецонха мипней рецоно, кедеши и ватель рецон эхерим мипней рецонха». Значит, он говорил, ну тут литературный перевод, если мне что-то не понравится, то я переведу сам. «Выполняй его волю как свою, чтобы он выполнил твою просьбу как свою. Умоли свою волю пред его волей, чтобы он умолил желание других пред твоим желанием». Ну, рацион – это да, и воля, и желание, да, хорошо. Но мне кажется, что ивритский текст просто более лаконичный, более точный, что сделай асэр цоно, сделай его желание, то есть желание Бога, своим желанием, чтобы, вот как мы об этом сегодня говорили, чтобы оно проходило от из тебя исходило, его желание, да? То есть, чтобы ты хотел делать то, что Бог хочет от человека. Чтобы он хотел делать то, что хочет, то, что ты хочешь. И с другой стороны, отмени батель, откажись от своего желания ради него, чтобы он как бы аннулировал желания других против тебя. То есть, опять же, мы приходим к тому, что Бог хочет почитание больше, чем подчинение. То есть почитание, оно включает в себя уважение воли Бога, но включает еще элемент инициативы, элемент творчества, желания собственного изменить мир, сделать мир лучше. Это была вторая тема, и третья тема, она уже небольшая, но актуальная, и да, получается, как бы тоже оказалась связанной с нашей недельной главой, с темой святости. Тема называется «Кризис зова». ЗОВ, аббревиатура, по-русски это закон о возвращении. Очень так символично, что вы первые буквы собрались в аббревиатуру, имеющую смысл ЗОВ. Да? Значит, на прошлой неделе министр внутренних дел Моше Арбель, министр партии ШАС, сказал, что, значит, Либерман привозит сюда Гоев, и поэтому надо внести поправку в закон о возвращении, хотя бы в том, чтобы запретить въезд третьему поколению. Значит, здесь короткая предыстория. Откуда появилось третье поколение в законе о возвращении? Значит, те, кто говорят, что это взято из ванзейских протоколов, значит, комиссия Ванзе заседала в январе 1942 года, значит, 1942 года. Эти протоколы в обиходе называются «об окончательном решении еврейского вопроса», и эта фраза взята из первого предложения этих протоколов. Значит, январь 42-го, это понятно, что уже идет 2 года, как массовое уничтожение евреев Польши, Украины, Белоруссии, Литвы. То есть на оккупированных территориях идет массовое уничтожение евреев. Если попадаются лица смешанной крови, там семья, в которой там русские и евреи, или украинцы и евреи, или белорусы и евреи, то для немцев это проблем не составляло, потому что эти расы и так как бы ниже арийской, низшие, а евреи это самая низшая раса. Поэтому смесь низших рас это все одинаково плохо. Проблема заключалась в смеси арийской и еврейской рас. Вот это уже вызывало теоретическую и практическую проблему. И, соответственно, за несколько лет наработалось какое-то количество прецедентов. И вот эта вот комиссия уже собирается для того, чтобы выработать какую-то одну единую стратегию для всех сложных случаев. Значит, сложные случаи – это немец и еврейка, брак или, соответственно, еврей и немка. Сложные случаи – их дети. Значит, их дети – уже называются лица смешанной крови первой степени и лица смешанной крови второй степени, то есть внуки от этой значит, смешанной пары. Так вот, по российской теории получается, что сын или дочь еврея или еврейки, несут в себе 50% еврейской крови, значит, будут приравниваться к евреям. И все, что касается отношения к евреям, будет на них распространяться. Но лица смешанной крови второй степени, внуки, там всего 25% еврейской крови, а 75% арийской. И немцы принимают решение, что лица смешанной крови второй степени будут считаться немцами. Но есть три исключения. Исключение первое. Это когда лицо смешанной крови второй степени, оно с двух сторон, от папы и мамы, лица смешанной крови. То есть получается четвертушка оттуда уже 50%. Значит, уже приравнивается к сыну или дочери еврея-еврейки. Второе, это если есть внешние какие-то еврейские признаки, то есть там нос, разрез глаз, цвет волос, там, линия губ и так далее. Характерные внешние еврейские черты. Или если этому лицу присуще общественное или политическое дело, которое говорит о его еврейском мировоззрении. То есть, если он там вступился там за сумасшедших в психбольнице, что их не надо убивать, там, или где-то пытался для кого-то добиться справедливости, или там пожалел уличную кошку, или там любит поэзию Гейне, значит, у него не все чисто с кровью. И тогда, в таком случае, если у него какое-то компрометирующее его дело, и плюс у него еще четверть еврейской крови, то значит, это дает возможность избавиться от него, как от еврея. Когда составлялся закон о возвращении, то был взят вот этот вот принцип, что если даже часть из внуков по Вайнзенским протоколам подлежала эвакуации, то есть в концлагерь и уничтожению, то они заслужили иметь, то все лица, то есть все третье поколение заслужило право стать гражданами Израиля. Значит, итого получается, что совсем не напрямую, совсем не все то множество людей, которые подлежали расправе, критерии, по которым подлежали расправе, значит, получает право на гражданство. А право на гражданство Израиля получает гораздо больше. Получает и те, кто вполне соответствовали по Вайнзенским протоколам, считались немцами. То есть не было внешних каких-то особых черт. И никак в своем поведении они себя не скомпрометировали перед Рейхом. Значит, теперь, это с одной стороны. С другой стороны, у нас в еврейской традиции никогда не взвешивалось, там, сколько в тебе еврейской крови. По одной простой причине. То есть, любой нееврей по галахе может пройти гию и стать стопроцентным евреем. Настолько, что ему даже запрещено там потом напоминать о том, что он когда-то был неевреем, если он сам об этом не скажет. Вот. То есть запрещено как унижение ему это напоминать. Значит, поэтому, когда там даже министр правительства говорит, что там понавезли сюда этих гоев, то под словом гоев не подразумевается как бы их национальная принадлежность. И, соответственно, и запретить третье поколение, въезд третьему поколению, это все равно проблему не решит. Почему? Потому что проблема не в проценте крови, а проблема в той самой святости отношений, о которой мы сегодня говорили. Причем даже после там, закона о возвращении, после известного прецедента про брата Даниэля, введена поправка, что вот этот вот человек, который подпадает под критерии закона о возвращении, не должен быть адаптом другой религии. То есть он может быть атеистом, но он не может быть христианином, он не может быть мусульманином, буддистом и так далее. По крайней мере, на тот момент, когда он подает документы в Израиль. Опять же, если эта вещь вскроется, то как бы ему отказывают в праве на гражданство. Вот. Но Если мы идем все-таки по концепции, описанной в нашей недельной главе, то вопрос идеологических настроек еще можно как-то менять. Да? Там, например, праотец Авраам посылает, то есть у него его семья – это семья монотеистов, а он посылает своего раба монотеиста, опять же, у которого дочка тоже, соответственно, верит в единого Бога. Он посылает Элиэзера, своего раба, в семью идолопоклонников в Харан, взять оттуда Ривку в жены для Ицхака. И мудрецы обсуждают вопрос. Тут у тебя свой, вот, воспитанный в твоем доме, верящий в то, во что веришь ты, почему ты посылаешь в дом идолопоклонников? И говорится, что в той семье, в семье Тераха, Нахора, потом даже потом Лавана уже, что в той семье были, по крайней мере, может быть, у женщин, хорошее душевное качество. По крайней мере, Ривка, мы видим, что до замужества, там, критерий, по которому Элиэзер ее выделил, это критерий милосердия, проявить милосердие к другому. Вот. Соответственно, когда мы возвращаемся к закону о возвращении, то главный критерий все-таки это святость в отношениях к другим. В отношениях к родителям, в отношении к бедному, в отношении к сплетням, в отношении к понятию справедливость, в отношении к Богу тоже. Тут же и суббота вспоминается в этой главе, упоминается в этой главе. То есть получается, что это должно быть критерием, но это не пропишешь в законе. Тот, кто ведет себя морально, имеет право на гражданство Израиля, тот, кто ведет себя неморально, нет. Но как бы проблема именно закона в том, что вне зависимости там четверть еврейской крови или 100% еврейской крови, там за последний год сколько было судебных процессов над алимами, шпионами Ирана. И мне не важно, сколько у него еврейской крови. То есть это как раз то гойство, о котором говорит министр Моше Арбель. Да. Или это Грета Тунберг. Мне не важно, она еврейка по Галахе или нет. То есть по этой главе я не знаю, какого как бы пункта она не нарушила. Опять же, не мне судить, не берусь судить. Ладно, может быть, разве что не оставляла мясо мирной жертвы на третий день. Ладно. Вот. И то вопрос, надо ли про нее говорить что-то хорошее. Искать для нее какие-то хорошие вещи. То есть вывод, опять же, что корень проблемы, с которой борются, он вовсе не в чистоте крови, а в святости человека в отношениях. Вот. И это как раз, да, напрямую связано с нашей недельной главой. Вот, все, можно включать микрофоны, можно короткие замечания.
У меня короткое замечание. Огромное спасибо. Очень здорово.
Спасибо. И вам спасибо. Вы активное участие в разработке этой темы принимали в пятницу.
Разве что постановки вопросов, да. Как поставил какой-то вопрос. Не то, что у всех.
Хорошо, если никто не хочет, тогда я, наверное, сейчас таки заканчиваю, может, каплю раньше. Вот, потому что еще сегодня еще одно дело важное висит. Два дела важных висит на этот вечер. Все, всем хорошей недели, всем хорошего самочувствия. Чтобы эта неделя закончилась для Израиля хорошо, потому что очень неоднозначная политическая ситуация.
Амен, амен, Рафаэль, спасибо большое. Всего
спасибо
самого хорошего, шавуатов.
И вот Виктор тут мелькнул, вот я вижу. Так вот, то, что вы мне писали по поводу, переслали, что в Хайфе был парад пророссийский, посвященный 9 мая, и кто-то вышел с плакатом «Не марайте дедов», они не бомбили Киев, и его бросили в фонтан, столкнули.
Надо.
Вот. Так вот, это как раз и есть проявление того самого геройства, о котором говорил министр. Вот, только мне кажется, что я смог это сформулировать более правильно. И тут не вопрос чистоты крови, а вопрос как бы душевной чистоты. Вот. Ну, все. Еще раз прощаюсь и всем
спасибо. До свидания, спасибо большое.
Спасибо, Ирина Шивотов.